Глава 35. Перед смертью мать не отличалась разговорчивостью. Ли даже не был уверен, много ли она понимала в своей последней неделе. Обычно она произносила со многими вариантами, дрожащим безумным голосом, одно единственное слово. «Пить! Пить!» Ее глаза буквально вываливались из орбит. Как правило, Ли сидел у кровати совершенно голый из-за жары и читал журнал. К полудню температура в спальне разгонялась до 95 градусов, а под кипой одеял было еще градусов на 15 жарче. Похоже, мать не всегда понимала, что Ли сидит рядом с ней. Она смотрела в потолок, жалко сражаясь с одеялами, как женщина, упавшая за борт и пытающаяся плыть. В других случаях ее расширенные глаза устремлялись с мольбой и ужасом на Ли, а тот отхлебывал чай со льдом и полностью ее игнорировал. Случалось, что, меняя простыню, Ли забывал постелить новую и оставлял полуголую мать лежать прямо под одеялами. Когда матери случалось обмочиться, она кричала: «Мокро! Мокро! Господи, Ли, я обмочилась!» Ли никогда не спешил менять ей простыни. Трудоемкий, утомительный процесс. Ее моча плохо пахла. Пахла морковкой, пахла почечной недостаточностью. Когда Ли все же менял ей белье, он собирал прежнее в мокрый ком и прижимал к лицу матери, а та начинала выть удивленным полузадушенным голосом. В конце концов, когда-то мать делала с ним то же самое, тыкала его лицом в обмоченные простыни. Так она учила его не писаться в постели, что в детстве случалось с ним неоднократно. Однако в конце мая у матери, после долгих недель, когда она ничего не понимала, наступило недолгое просветление, опасный момент полной ясности сознания. Ли, спавший на втором этаже в своей спальне, проснулся незадолго до восхода от непонятного ощущения, что что-то не так. Он приподнялся на локтях и стал напряженно слушать тишину. Времени было без минут 5. Небо за окном начинало светлеть. Окно было чуть приоткрыто, и до него доносились запахи зеленой травы и набухших почек. Проникавший в комнату воздух был теплым и влажным. Если уж в такое время тепло, днем будет настоящее пекло, особенно в комнате для гостей, где словно в духовке он жарил эту старуху. В конце концов, он услышал снизу негромкий стук, а затем еще какие-то звуки, словно кто-то царапает ботинками пластиковую циновку. Ли встал и прошел на первый этаж, чтобы проверить мать. Он думал застать ее спящей, может быть, бессмысленно глядящей в потолок, и уже никак не ожидал увидеть ее перекатившейся на левый бок и тянущий иссохшую клешню к телефону. Она сбила трубку с рычага, и та висела на спирали с бежевого провода. Мать собрала часть провода в руку, стараясь подтянуть к себе трубку, и теперь та раскачивалась в воздухе, задевая пол и время от времени стукаясь о ночной столик. Увидев Ли, мать перестала пытаться подтащить трубку. Ее измученное запавшими щеками лицо было спокойным, почти выжидающим. Когда-то у нее были роскошные, чуть рыжеватые волосы, локоны, которые спадали на плечи. Волосы Фары Фосет. Фара Фосет, 1947-2009. Американская актриса, секс-символ 70-х-80-х годов. Прославилась после телесериала «Ангелы Чарли» 1976-1981. Впрочем, теперь она сильно облысела. На черепе, усеянном коричневыми пятнами, лежали тусклые серебряные пряди. «Мама, что ты делаешь?» — спросил Ли. «Хочу позвонить». «Кому ты будешь звонить?» Ли сразу же отметил ясность ее голоса и понял, что она каким-то невозможным образом на время выплыла из глубин своего безумия. Мать бросила на него долгий недоуменный взгляд и спросила: «Кто ты такой?» Во всяком случае, частично выплыла. «Ли, разве ты меня не знаешь?» «Ты не Ли. Ли там, ходит по забору. Я сказала ему этого не делать. Я сказала, что он заплатит за это дьяволу, но Ли не может себя сдержать». Ли пересек комнату и вернул трубку на рычаг. «Что за идиотская беспечность? Оставить рядом с матерью работающий телефон, каким бы там ни было ее состояние». Когда он наклонился, чтобы вытащить телефонный провод из розетки, мать протянула руку и схватила его за запястье. Ли едва не закричал. Так поразила его яростная сила ее иссохших, скрюченных пальцев.
«Я все равно умру», — сказала мать. «Зачем тебе мои страдания? Почему ты не можешь просто отойти в сторонку и дать неизбежному произойти?»
«Потому что так», — сказал Ли, — «я ничему не научусь». Он ожидал услышать новый вопрос, но вместо этого мать сказала.
«Да, это верно. А чему ты хочешь научиться?»
«Есть ли предел?»
«Того, что я могу вынести?» — спросила мать и тут же поправилась. «Нет, конечно же нет. Ты имеешь в виду предел своей собственной жестокости?»
Она села на подушки, и Ли с удивлением увидел на ее лице понимающую улыбку.
«Ты не Ли. Ли на заборе. Если я снова увижу, как он ходит по этому забору, хорошая порка ему обеспечена. Я его предупреждала».
Мать глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Ли уже думал, что она засыпает. Такие быстрые переходы случались с ней нередко. Но тут она вновь заговорила. В ее тонком старушечьем голосе звучала задумчивость.
«Раз заказала по каталогу кофеварку для эспрессо. Хорошенькая игрушка. Уйма блестящей латуни. Через пару недель на моем пороге возникла коробка. Я вскрыла ее, и знаешь, что там было? Ничего, кроме упаковки. $89 за пару листов пузырьковой упаковки и пенопласт. Видимо, на этом заводе кто-то не вовремя уснул».
Она долго с удовольствием выдохнула. «Зачем? Зачем ты мне это рассказала?» — спросил Ли.
«Потому что то же самое и с тобой», — сказала мать, снова открыв огромные сияющие глаза и чуть повернув голову, чтобы на него посмотреть.
Ее улыбка стала шире, обнажив пожелтевшие остатки зубов, а потом она рассмеялась.
«Ты должен потребовать деньги назад. Тебя нагло надули. Ты всего лишь упаковка. Ты просто красивая коробка, в которой нет ничего».
Она смеялась, задыхаясь, хрипло и прерывисто. «Перестань надо мной смеяться», — сказал Ли, что вызвало у матери новый приступ хохота, и она продолжала смеяться, пока Ли не дал ей двойную дозу морфия. Затем он прошел на кухню и выпил дозу кровавой Мэри с уймой перца. Его рука, державшая стакан, дрожала, как в лихорадке. У Ли было сильное желание налить своей матери кружку обжигающей горячей соленой воды и заставить ее выпить все до капельки, утопить ее в этой кружке. Однако он не стал этого делать, а оставил ее в покое. Целую неделю он проявлял необычную заботливость. Ни на секунду не выключал вентилятор, регулярно менял матери простыни, телевизор все время работал, на столике стояли свежие цветы. И особенно он следил за тем, чтобы давать ей морфий точно по расписанию. Не хотелось, чтобы приходящая медсестра случайно попала на момент ее просветления и чтобы потом рассказывала, как общается с матерью сын. Но все его тревоги были напрасны. Мать никогда уже не пришла в сознание. Глава 36. Ли помнил этот забор.
Он почти не помнил о двух годах, прожитых ими в западном Баксфорде, штат Мэн. Не помнил, в частности, почему они переехали сюда, в эту забытую богом дыру, маленький городок, где у его родителей не было никаких знакомых. Точно так же он не мог вспомнить, почему они вернулись в Гидеон, но он прекрасно помнил забор и одичавшего кота, пришедшего из заросли кукурузы, и ночь, когда он сам не дал луне упасть с неба. Кот приходил на закате. Когда он второй или третий раз появился у них на заднем дворе и негромко замявкал, мать Ли вышла ему навстречу. Она вынесла банку сардин, поставила ее на землю и стала смотреть, как кот крадется все ближе и ближе. Кот накинулся на сардины, словно не ел много дней. Может быть, так оно и было. и стал поглощать серебристых рыбок, резко дергая головой. Затем он довольно замурчал и втиснулся между лодыжками. Кэти Турно. Мурчание было вроде как проржавевшее, словно кот давно не бывал довольным и малость разучился. Но когда мать Ли наклонилась почесать его за ухом, кот полоснул по ее руке когтями, оставив длинные глубокие царапины. Она закричала и пнула его ногой, и он убежал, перевернув по дороге консервную банку. Мать целую неделю ходила с перевязанной рукой, а шрамы так и вообще остались до самой смерти. Когда кот пришел в следующий раз и начал мяукать, привлекая к себе внимание, она кинула в него сковородкой, и он исчез в рядах кукурузы. За их домом было с дюжин этих рядов, акры низкорослой, паршивенькой кукурузы. Родители Ли ее не сажали, никак за ней не ухаживали. Они не были фермерами и не хотели заниматься даже садом. В августе мать Ли собрала часть кукурузы, попыталась сварить несколько початков, но никто не стал их есть. Кукуруза оказалась безвкусной и жесткой. Отец Ли рассмеялся и сказал, что она только свиньям на корм. К октябрю все стебли высохли и почернели, многие из них поломались и почти упали. Ли они нравились. Нравился их запах в холодном осеннем воздухе, нравилось пробираться по узкому промежутку между рядами и как сухо шуршат при этом листья. Много лет позже он все еще помнил, что любил их, хотя не мог в точности вспомнить, как ощущалась эта любовь. Для взрослого Ли Турно пытаться вспомнить свою увлеченность кукурузой было почти то же самое, как оживлять воспоминания о хорошем обеде. Где кот проводил остальной день, так и осталось неизвестным. Он не принадлежал соседям, он не принадлежал никому. Мать сказала, что он бродячий. Это слово звучало у нее как плевок, с тем же омерзением, с каким она упоминала Уинтерхаус, куда каждый вечер заходил ее муж, чтобы выпить стаканчик. Или два, или три. У кота буквально торчали ребра. Черная шерсть на бедрах протерлась, местами обнажив непристойно розовую, покрытую струпьями кожу, а его огромные, поросшие шерстью яйца, болтались на ходу между задними лапами. Левый глаз кота был зеленым, а правый — белым, что придавало ему полуслепой вид. Мать велела Ли, своему единственному сыну, держаться от этой твари как можно дальше, не гладить его ни при каких обстоятельствах и вообще ему не доверять. «Он никогда тебя не полюбит», — сказала она. «Он прошел уже точку невозврата, до которой мог еще хорошо относиться к людям. Ему не интересен ни ты, ни кто-либо другой. Не интересен и не будет интересен. Приходит он по единственной причине, в надежде, что мы ему что-нибудь дадим. И если мы не будем его подкармливать, он перестанет приходить». Однако он не переставал. Каждый вечер, когда солнце садилось, но облака еще были объяты закатным сиянием, кот приходил к ним на задний двор. Иногда Ли после школы выходил на него посмотреть. Ему было интересно, как кот проводит день, откуда он приходит и куда уходит. Ли залезал на забор и шел по верхним бревнышкам, высматривая в кукурузе кота. Он мог заниматься этим только пока мать не увидит и не крикнет ему слезть. Забор был из толстых занозистых палок, вставленных в наклонные столбики, и окружал весь двор, включая кукурузу. Верхняя планка была высоко над землей, примерно на высоте головы Ли, и дрожала под ним, когда он залезал наверх. Мать говорила, что дерево уже гнилое, и перекладина непременно под ним сломается, и он угодит в больницу. Отец пренебрежительно махал рукой и говорил: «Отстань ты от него, пусть мальчишка будет мальчишкой». Ли не мог отстать от забора, да и какой мальчишка смог бы? И он не просто залезал на него и ходил по нему на манер канатоходца, но иногда даже бегал, раскинув руки, словно долговязый журавль, пытающийся взлететь. Было просто здорово бегать по забору, чувствуя, как трясутся под ногами планки и бьется в жилах кровь. Кот явно решил свести Кэти Турно с ума. Он объявлял о своем приходе жалобным воем, рвущим сердце и уши звуком, повторявшимся снова и снова, пока терпение матери не кончалось. А тогда она вылетала из задней двери и чем-нибудь в него швыряла. «Да чего тебе надо?» — крикнула она как-то коту. «Никто тебя здесь не кормит. Так почему же ты не уходишь?» Ли ничего матери не сказал, но думал про себя, что знает, почему кот ежевечерне приходит. Мать ошибочно считала, что он просит поесть. Лиша догадывался, что он тоскует по прежним хозяевам, людям, жившим в этом доме прежде и обращавшихся с ним так, как это было ему по вкусу. Ли представлял себе рыжую веснушчатую девочку примерно своего возраста в комбинезоне с длинными прямыми волосами, которая ставит коту миску кошачьей еды, а потом сидит на безопасном от него расстоянии и смотрит, не мешая ему есть. Может быть, что-нибудь напевает. Идея матери, что кот нарочно их изводит своими непрестанными воплями, просто чтобы посмотреть, сколько они выдержат, казалась Ли маловероятной. Он решил подружиться с котом и как-то поздно вечером сел его поджидать. Матери он сказал, что не хочет ужинать, что и так почти лопается от миски зерновых хлопьев, съеденной в школе, и нельзя ли ему просто погулять. Мать сказала, что можно, во всяком случае, пока отец не вернется. Ли не стал говорить ей, что думает встретиться с котом, и у него для кота заготовлены сардины. В середине октября темнеет быстро. Когда он вышел во двор, не было еще и шести, но небо уже совсем потемнело, не считая узкой розовой полоски по ту сторону дороги. Поджидая кота, он тихо напевал песню, которую в этом году часто крутили по радио. «Взгляни на них», — пел он почти что шепотом, — «взгляни на них».
«Look at them go, look at them kick» — из песни австралийской группы INXS «Devil Inside», «Дьявол внутри», с их альбома «Kick» 1987.
Зажглись первые звезды. Он откинул голову и с удивлением увидел, что одна из звезд движется, рисует на небе прямую линию. Через мгновение он осознал, что это, наверное, самолет или даже спутник. Или НЛО. Вот бы здорово. Когда он оторвал взгляд от неба, кот уже был здесь. Разноглазый кот высунул голову из кукурузы и посмотрел на Ли. В кои-то веки он молчал. Ли вытащил руку из кармана куртки, стараясь не делать резких движений, чтобы не спугнуть кота. «Котя, котя», — сказал он, растягивая первый слог. «Котя!» Резко щелкнула открывшаяся консервная банка. Кот метнулся в кукурузу и исчез. «Ты что, котя?» — крикнул Ли, вскакивая на ноги. Это было просто нечестно. Он ведь спланировал всю эту встречу, как он подманит кота тихим вкрадчивым разговором, а затем поставит перед ним сардины, не делая сегодня никаких попыток тронуть его хотя бы пальцем. Пусть себе ест. А теперь он убежал, не дав Ли никаких шансов. Поднимался ветер, кукуруза непрерывно шуршала, и Ли даже через куртку почувствовал холод. Он стоял слишком расстроенный, чтобы что-нибудь делать, и пустыми глазами смотрел на кукурузу. И в этот момент кот появился снова. Он спрыгнул наверх, на перекладину забора, и посмотрел на Ли возбужденно сверкающими глазами. У Ли отлегло от сердца, что кот не стал убегать без оглядки, а остался поблизости. Ли опять постарался не делать резких движений. Он не шел, а скорее уж крался, ничего коту не говорил. Он боялся, что стоит ему подойти поближе, кот тут же прыгнет в кукурузу и исчезнет. Однако вышло совсем иначе. Когда Ли подошел к забору, кот сделал несколько шагов по верхней перекладине, остановился и оглянулся с чем-то вроде ожидания в глазах, ожидая увидеть, что Ли за ним следует, приглашая его за собой. Ли схватился за столбик и забрался на верхнюю перекладину. Забор задрожал, и он подумал, что уж теперь-то кот точно спрыгнет на землю и убежит. Однако тот подождал, пока забор перестал качаться, и важно пошел прочь, высоко задрав хвост, так что были видны черная задница и огромные яйца. Ли раскинул руки для равновесия и пошел вслед за котом. Он не спешил, опасаясь его спугнуть, а двигался ровным шагом. Кот важно шествовал по забору, уводя Ли все дальше и дальше от дома. Кукуруза росла у самой ограды, и руки Ли все время натыкались на широкие сухие листья. Был неприятный момент, когда у него под ногами затряслась одна из перекладин, и ему пришлось встать на четвереньки, ухватиться за столбик, чтобы не упасть. Кот ждал на следующей перекладине. Он не двинулся даже тогда, когда Ли восстановил равновесие и прошел опасное место. Вместо этого он выгнул спину, распушил шерсть и начал мурчать своим хриплым, неумелым мурком. Ли был вне себя от радости, что смог так приблизиться к коту, приблизиться настолько, что можно было дотянуться до него рукой. «Котя!» — выдохнул он. Кот выгнал спину и замурчал еще громче, и было невозможно даже подумать, что ему не хочется, чтобы его трогали. Ли помнил, что обещал себе не гладить сегодня кота, ведь они еще только познакомились, но было бы попросту глупо отвергнуть столь очевидную просьбу о ласке. Он осторожно нагнулся, чтобы погладить кота. «Котя», — сказал он нараспев, и кот зажмурился с бесконечно счастливым видом, а затем распахнул глаза и вдруг взмахнул лапой. Ли резко выпрямился. Лапа промелькнула в воздухе не больше, чем в дюйме от его левого глаза. Перекладина под ногами дернулась, ноги Ли стали ватными, и он свалился в кукурузу. По большей части верхняя перекладина была в футах в четырех от земли, но около этого участка забора у земли был сильный наклон налево, так что высота падения получалась футов 6. Эти виллы лежали в кукурузе свыше 10 лет. Они поджидали Ли еще до рождения, лежали плашмя, выставив вверх свои ржавые искривленные зубья. Ли врезался в них головой. Глава 37. Через какое-то время Ли сел. Кукуруза отчаянно шепталась, распространяя о нем ложные слухи. Кот уже исчез с забора. Было полнолуние, и, взглянув вверх, он заметил, что звезды движутся. Сейчас они все были спутниками. Они метались то туда, то сюда, падали и возвращались на прежнее место. Луна мигнула, упала на несколько дюймов и снова мигнула. Словно небесный занавес был на грани падения, ежесекундно грозился открыть скрытую за ним пустую сцену. Ли поднял руку, поправил луну и вернул ее туда, где ей полагалось быть. Луна оказалась такая холодная, что его пальцы одеревенели. Это было как крутить ледышку. Чтобы поправить луну, ему пришлось стать очень высоким, и он взглянул сверху на свой уголок западного Баксфорта. Он увидел вещи, которые никак не мог видеть из кукурузы. Увидел так, как видит их Бог. Он увидел отцовскую машину, едущую по переулку карманников. Потом она свернула на проселок, ведущий к их дому. Отец вез на пассажирском сиденье коробку с полудюжиной пива и еще одну бутылку между ног. Если бы Ли захотел, он мог бы щелкнуть пальцем по машине и сшибить ее с дороги в заросли бурьяна, отделявшей их дом от хайвея. Ему представилась машина, лежащая на боку, из-под капота выбивались языки пламени. Потом говорили бы, что отец сел за руль пьяным в стельку. Он чувствовал себя непричастным нижнему миру, словно это была игрушечная железная дорога. Западный Баксфорд был красив и аккуратен с его маленькими деревцами, маленькими игрушечными домиками и маленькими игрушечными людьми. При желании он мог бы взять свой собственный дом и переставить через улицу. Он мог бы наступить на него и раздавить. Он мог бы смахнуть все это со стола одним движением руки. Он заметил в кукурузе какое-то шевеление, тень, скользнувшую среди других теней, и узнал кота, и понял, что вознесся на свою высоту не только чтобы поправить луну. Он щедро предложил этому бродяге пищу и ласку, а тот обманул его, выказав мнимую благодарность, а затем ударил лапой, сшиб его с забора, и даже чуть было не убил, не по какой-нибудь особой причине, а потому что так уж он был устроен. И теперь он уходил прочь, как ни в чем не бывало, словно ничего не случилось, и, может быть, для кота действительно ничего не случилось. Может быть, он уже не помнил про Ли. И так не пойдет. Ли протянул вниз свою огромную руку. Это было как стоять на верхнем этаже башни Джона Хэнкока.
Башня Джона Хэнкока — 60-этажный небоскреб, самый высокий в Бостоне.
Глядя вдоль нее на землю. И прижал кота пальцем, размазав его по земле. На какое-то отчаянное мгновение, меньше чем на секунду, он почувствовал жизнь, дрожащую, дергающуюся под его пальцами. Почувствовал, как кот пытается отпрыгнуть, но было поздно. Он раздавил кота, и тот треснул, как сухой стручок. Затем он с сильным нажимом провел пальцем туда-сюда. Так его отец тушил в пепельнице окурки. Он убил кота с тихим, спокойным удовлетворением, ощущая некую отстраненность от себя самого. Примерно такую же, как когда ему случалось привирать. Через какое-то время Ли поднял руку и взглянул на нее, на потек крови и прилипший к нему клок черной шерсти. Понюхав руку, Он ощутил запах пыльных подвалов, смешанный с запахом летней травы. Запах показался ему интересным. Рассказал об охоте на мышей в подземных закоулках и поиске кошек, чтобы спариваться с ними в высоком бурьяне. Ли опустил руку на колени и взглянул на кота и то, что было вокруг. Он снова сидел в кукурузе, хотя и не помнил, как садился. Он был того же размера, что и прежде, хотя и не помнил, когда уменьшился. Кот был страшно изувечен. Его голова перекрутилась назад, словно кто-то пытался ее отвинтить, как электрическую лампочку. Кот широко распахнул глаза и удивленно смотрел в ночь. Он лежал рядом с плоским, сплошь в крови куском сланца. Ли смутно ощущал какое-то жжение в правой руке. Взглянул и увидел на ней царапины в форме трех параллельных линий, словно от зубьев вилки. Он не понимал, как этот кот сумел его ободрать, если он был таким огромным. Однако голова болела, и усталость мешала думать. И он почти сразу бросил попытки разобраться. Крайне утомительно быть подобным Богу, быть достаточно большим, чтобы приводить в порядок то, что нужно привести в порядок. Он встал на ослабевшие дрожащие ноги и побрел к дому. В гостиной снова цапались родители. Или, вернее, отец сидел с бутылкой пива и Sport Illustrated, а Кэти нависла над ним и ругалась низким полузадушенным голосом. У Ли был краткий проблеск идеального понимания, сошедший на него, когда он был достаточно огромным, чтобы чинить луну. И сейчас он знал, что отец ежевечерне ходит в Уинтерхаус не чтобы пить, а ради официантки, с которой у него особые отношения. Ни один из родителей никогда не поминал официантку. Мать ярилась на бардак в гараже, на то, что отец прется в комнату в сапожищах и на свою работу. Но в действительности они ругались из-за официантки. И еще Ли сейчас понимал, что со временем, может быть, через несколько лет, отец уйдет из дома, а его оставят с матерью. Но их ругатня его не беспокоила. Его беспокоило радио, звучавшее фоном, издававшее резкие диссонирующие звуки, словно с лестницы упали кастрюли, а в то же время кто-то свистит и булькает, как закипающий чайник. Звуки резали ему уши, и он повернулся к радио, чтобы сделать потише, и только тогда узнал песню «Дьявол внутри». Он не мог взять в голову, почему ему когда-то нравилась эта песня. В ближайшие недели Ли обнаружит, что не может терпеть почти никакой музыки, звучащей на заднем плане, что песни стали казаться ему совершенно бессмысленными, хаосом, неприятными звуками. Когда приемник был включен, он выходил из комнаты, предпочитая тишину своих собственных мыслей. Поднимаясь по лестнице, он ощутил легкое головокружение. Казалось, что стены пульсируют, и он боялся, что если посмотреть наружу, то окажется, что луна снова вздрагивает, и на этот раз он, возможно, не успеет ее починить. Он подумал, что, пожалуй, лучше лечь до того, как она упадет. Он пожелал родителям спокойной ночи. Мать ничего не заметила. Отцу было все равно. Утром, когда Ли проснулся, оказалось, что его наволочка вся в засохшей крови. Он не испугался и не встревожился, но все же ее обследовал. Особенно интересен был запах, старой медной монетки. Через несколько минут, стоя под душем, он случайно посмотрел себе под ноги. Тонкая коричнево-красная струйка убегала в сливное отверстие, словно в воде появилась откуда-то ржавчина. Только это была не ржавчина. Ли машинально потрогал голову, выясняя, не поцарапался ли он случаем, когда падал с забора. Его пальцы коснулись болезненного места на правой стороне черепа. Он ощупал нечто вроде небольшой вмятины, и на миг ему показалось, что кто-то сунул прямо под душ включенный фен. Сильный удар электричества заставил мир вспыхнуть, превратил его в фотонегатив. Когда всплеск тошноты отступил, он взглянул на свои пальцы и увидел кровь. Ли никому не сказал, что поранил голову. Это не казалось таким уж важным. Он даже не стал никак объяснять кровь на наволочке, хотя мать и ужаснулась, увидев такой непорядок. «Вы только посмотрите», — сказала она, — «ведь это не отстираешь, в жизни не отстираешь». И это, стоя посреди кухни с пропитанной кровью наволочкой в руке. «Да брось ты!» — отмахнулся отец, сидевший за кухонным столом и читавший спортивные страницы. Он был бледный, небритый и, похоже, нездоровый, но все же улыбнулся сыну. «У ребенка пошла носом кровь, а ты реагируешь так, словно он кого-то убил». «Да не убил он никого. Во всяком случае, пока!» — подмигнул он Ли.
Глава 38. Пока Мэрин открывала дверь, Ли заранее улыбнулся, но все было зря. Она на него почти не взглянула. «Я сообщил Игу, что конгрессмен посылает меня сегодня в Бостон», — сказал он. «И он мне пригрозил, что если я не свожу тебя куда-нибудь на ужин, мы больше не друзья». Какие-то две девушки сидели на кушетке и смотрели по телевизору повторный показ «Проблем роста», врубив звук на полную катушку.
«Проблемы роста», выходившая с 1985 по 1992 года на канале ABC, сериал о семье с работающей матерью, сидящим дома отцом-психиатром и тремя детьми.
Между ними у их ног громоздились штабеля картонных коробок. Узкоглазые, вроде соседки Мэрин. Сама соседка сидела на подлокотнике кресла и что-то весело кричала в мобильник. Как правило, Ли недолюбливал азиатов, стадных тварей, зацикленных на телефонах и камерах. Хотя ему нравилось, как выглядят азиатские школьницы. Черные туфельки с пряжками, гольфы и плиссированные юбочки. Дверь в спальню соседки была открыта, и там тоже на голом матрасе громоздились горы коробок. Мэри накинула эту сцену безнадежным взглядом и вновь повернулась к Ли. Зная он заранее, что она будет серой, как посудные обмывки, не накрашенная, с давно немытыми волосами, в старых растянутых трениках, он бы ни за что туда не пошел. Так любого можно отвадить. Он уже горько жалел об этом визите и вдруг сообразил, что продолжает улыбаться. Резко стер улыбку с лица и начал думать, что бы такое сказать. «Ты что?» — спросил он. «Все еще не здорова?» Мэрин рассеянно кивнула и предложила. «Пойдем на крышу, там не так шумно». Ли последовал за ней по лестнице. Они явно не шли ни на какой ужин, но она прихватила из холодильника пару бутылок Хайнекена, что было все же лучше, чем ничего. Хотя было уже к 8, еще не стемнело. Снова шастали туда-сюда скейтбордеры, их доски стучали по асфальту. Ли подошел к краю крыши, чтобы на них взглянуть. У двоих парней были иракезы, галстуки и рубашки, застегнутые только у горла. Ли интересовало в скейтбординге одно — как это выглядит, потому что доска под мышкой сразу придавала альтернативный вид, немного опасный, но вместе с тем и спортивный. Падать он не любил, от одной уже мысли о падении правая часть его головы холодела и немела. Мэрин тронула его спину, и на мгновение он подумал, что она решила спихнуть его с крыши, но он развернется, схватит ее за бледное горло и утащит с собой. Наверное, она увидела на его лице что-то такое, потому что улыбнулась впервые за все это время и протянула ему одну из бутылок пива. Поблагодарив ее кивком, Ли взял пиво, а другой рукой зажег сигарету. Мэрин сидела со своей бутылкой на чем-то кондиционере, но не пила, а только водила по запотевшему горлышку пальцем. Она пришла на крышу босиком, и что ни говори про остальное, ее маленькие розовые ступни выглядели очень симпатично. Глядя на них, легко представлялось, как она помещает одну ступню между его ног и нежно ковыряется ею у него в паху. «Пожалуй, я попробую то, что ты советовал», — сказала Мэрин. «Голосовать за республиканцев? Наконец, какой-то прогресс». Мэрин невесело, тускло улыбнулась, а затем посмотрела в сторону и сказала. «Когда Ик отправится в Англию, я скажу ему, что хотела бы сделать перерыв в наших отношениях. Нечто вроде пробного разрыва, чтобы и он, и я могли бы пообщаться с другими людьми». Хотя Ли и стоял неподвижно, он почувствовал, словно обо что-то запнулся. «Когда ты думаешь ему все это выложить?» «Когда он вернется из Нью-Йорка, по телефону не хочется. И ты ему тоже ничего не говори, ни слова, ни полслова». «Конечно, если ты так хочешь». Ли предельно возбудился и понимал, что нельзя это показывать. «Ты думаешь сказать ему, чтобы он встречался с другими девушками?» Мэрин молча кивнула. «А ты? Ты, значит, тоже?» «Я скажу Игу, что хочу попробовать отношения с кем-нибудь другим, и ничего больше. Мол, что бы ни случилось его отсутствие, это не считается. Я не хочу знать, с кем он будет встречаться, и не буду ему докладывать о своих отношениях. Я думаю, что так будет лучше для всех». Мэрин скинула глаза, полные печального юмора. Случайный порыв ветра взлохматил ей волосы. В бледно-фиолетовом свете уходящего дня она уже не выглядела такой болезненно серой. «Знаешь, я уже сейчас чувствую себя виноватой». «Ну и зря. Если вы действительно любите друг друга, через полгода это станет очевидным, и вы снова сойдетесь». «Нет», — покачала головой Мэрин, — «нет. Я думаю, это не только временно.
За это лето я многое про себя узнала. Многое, что изменило мое отношение к Игу. Я знаю, что не смогу выйти за него замуж. Когда он подольше поживет в Англии, когда у него будет время встретиться с какой-нибудь девушкой, я окончательно с ним порву. Господи, — негромко сказал Ли, а в голове у него тем временем звучало. За это лето я многое про себя узнала. Вспоминалось, как он был с ней на кухне, его нога между ее бедер, его ладонь на ее бедре, ее быстрое жаркое дыхание в его ухе. Всего пару недель назад ты мне рассказывал, как вы назовете детей. Да, но если ты знаешь что-нибудь, то знаешь. Теперь я знаю, что никогда не буду иметь от него детей. Она говорила спокойно, заметно расслабилась. Сейчас для тебя самое время выступить на защиту своего лучшего друга и отговорить меня от опрометчивого поступка. Ты злишься на меня?
Нет.
Ты стал обо мне хуже думать?
Я бы стал о тебе хуже думать, если бы ты продолжала притворяться, что хочешь быть с Игом, когда сердцем прекрасно понимаешь, что в этом нет будущего ни для тебя, ни для него.
Вот именно. Совершенно точно. И я хочу, чтобы у Ига были другие девушки, и он был бы счастлив. Если он будет счастлив, мне будет легче от него уйти.
Странно как-то. Вы же, похоже, всю жизнь были вместе.
Напряженной, почти дрожащей рукой, он вытряхнул из пачки вторую сигарету. На той неделе Иг уедет, Мэрин останется одна и не будет докладывать Игу, с кем трахается.
И мне тоже, кивнула она на сигаретную пачку.
Серьезно? Ты же хотела, чтобы я бросил.
Это Иг хотел, чтобы ты бросил. А мне всегда было вроде как любопытно. Ну, ты же понимаешь.
Было ясно, что их не одобрит. А сейчас я, пожалуй, попробую.
Она вытерла ладони о колени и добавила. Так что договоримся. Ты сегодня научишь меня курить?
Конечно, кивнул Ли. На улице громко бухнул куда-то врезавшийся скейтборд. Плеснули крики подростков, полные уважения и деланного ужаса. И один из парней растянулся на асфальте. Мэрин осторожно заглянула через край крыши.
«И кататься на доске мне бы тоже хотелось научиться», — сказала она.
«Спорт для умственно отсталых», — поморщился Ли. «Прекрасный способ что-нибудь себе сломать. Ну, скажем, шею».
«Я как-то не очень беспокоюсь за свою шею».
Мэрин повернулась, встала на цыпочки и поцеловала его в уголок рта.
«Спасибо за то, что кое-что мне объяснил. Я перед тобой в большом долгу».
Топик обтягивал ее груди. В холодном ночном воздухе соски ее сморщились, а вместе с ними и ткань. Ли хотелось положить руки ей на бедра и немного с ней потискаться уже сегодня, однако тут хлопнула открывшаяся дверь. Соседка жевала жвачку и искоса на них поглядывала.
«Уильямс», — сказала соседка, — «на проводе твой бойфренд. Как я понимаю, он и его дружки из Amnesty International пытались сегодня друг друга водой, чтобы попробовать, какие при этом ощущения. Он прямо горит желанием дать тебе подробный отчет. Видимо, получил работу и заранее от нее в восторге. Я чему-нибудь помешала?»
«Нет». Мэрин снова повернулась к Ли и еле слышно прошептала. «Она считает тебя плохим парнем, каким ты, конечно же, и являешься. Мне нужно подойти к телефону и поговорить с Игом. Так что на ужине ставим крест? Когда ты будешь с ним говорить... Скажешь что-нибудь про нас? О чем мы тут с тобой?
Ну нет, я умею хранить секреты.
Окей, сказал Ли, ртом мгновенно пересохшим от желания.
Сигаретку можно? Спросила, подходя к ним, толстая мужеподобная азиатка.
Конечно, ответил Ли.
Мэрин помахала рукой, пересекла крышу и исчезла.
Ли вытряхнул для соседки из пачки сигарету и услужливо щелкнул зажигалкой.
Сан-Диего?
«Да», — подтвердила девушка, — «я буду жить с одной университетской подругой».
«Классная девка. У нее есть Wii и всякое такое».
«Wii — игровая приставка Nintendo 7-го поколения».
«А твоя подружка играет в эту игру с точками и линиями? Или тебе придется самой стирать свое бельишко?»
Косоглазая прищурилась, а затем помахала в воздухе короткопалой ладонью, разгоняя нависший между ними дым.
«О чем это ты?» — спросила она.
«Такая игра, где все ставят в ряд множество точек, а потом по очереди рисуют линии, стараясь, чтобы вышли квадратики. Вы же с Мэрин в нее играли, на стирку белья».
«Правда?» — спросила девушка. Глава 39.
Он напрягал свой здоровый глаз, высматривая ее на парковке, освещенной жутким инфернальным сиянием красной неоновой вывески пекла. Так что даже дождь казался красным. И вот она стоит под деревом, чтобы меньше промокнуть. «Сюда, Ли, прямо сюда», — сказал ему Терри, но Ли сам ее уже заметил. Мэрин сказала ему, что после большого выяснения отношений Ик наверняка разозлится, и, может быть, будет нужно отвезти ее домой. Ли обещал подъехать к бездне и посмотреть, нет ли где ее, на что она ответила, что это совершенно не обязательно, но при этом благодарно улыбнулась. Так что он понял, что в действительности ей этого хочется. Заковыка с Мэрин состояла в том, что она не всегда говорила напрямую. Зачастую сказанное ею было прямо противоположным ее намерениям. Когда Ли увидел ее в насквозь промокшей блузке и юбке, прилипающей к коленям, с красными от слез глазами, все в нем сжалось от возбуждения, от мысли, что она его здесь ждет, хочет быть с ним. Их беседа прошла неудачно. Ик наговорил ужасных вещей, фактически ее бросил, и уже не нужно больше ждать, и очень возможно, что когда он пригласит ее зайти к нему домой, она тихо, согласно скажет ему «да». Пока он тормозил, она их заметила и подняла руку, выходя навстречу машине. Ли горько сожалел, что не отвез Терри домой, прежде чем ехать сюда, ведь тогда они были бы один на один. И если бы в машине были только они, она могла бы для тепла и уюта прислониться к нему в своих мокрых одежках, а он бы обнял ее за плечи и, может быть, пробрался бы пальцами к ней под блузку. Ли хотел посадить ее вперед и повернулся к Терри, чтобы тот садился назад, но Терри сам уже поднялся, чтобы перелезть через спинку. Терри Пэриш был в жопу обдолбанный, выкурил за последние пару часов половину мексиканского урожая марихуаны и передвигался с изяществом слона, получившего слоновую дозу транквилизатора. Ли перегнулся через него, чтобы открыть для Мэрин дверцу, и одновременно ударил Терри локтем в жопу, чтобы тот пошевеливался. Терри рухнул, как подкошенный, и с негромким металлическим звяканьем врезался в открытый ящик с инструментами, стоявший на полу. Мэрин села в машину и откинула с лица мокрые веревочки волос. Ее маленькое, в форме сердечка лицо, все еще лицо девочки, было мокрым, бледным и очень холодным на вид. И Ли охватило страстное желание ее потрогать, погладить по щеке. Ее блузка промокла насквозь, так что было видно, что лифчик разрисован маленькими розочками. Не очень соображая, что же это он делает, Ли протянул руку, чтобы ее потрогать. Но затем его взгляд сместился, и он увидел на сиденье оставленный Терри косяк, толстый, длиной в женский палец, и проворно его схватил, чтобы она не заметила. И тогда уже она потрогала его, чуть коснувшись его запястья ледяными пальцами. Ли зябко передернулся. «Спасибо, что подобрали меня», — сказала Мэрин. «Вы спасли мне жизнь».
«А где Ик?» — спросил Терри хриплым дурацким голосом, что сразу испоганило момент.
Ли взглянул на его отражение в зеркале заднего вида. Терри сильно подался вперед, его глаза бессмысленно блуждали, правая рука прижималась к виску. Мэрин стиснула пальцы в кулачок и прижала к животу, словно одна уже мысль об Иге доставляла ей физическую боль.
«Не знаю. Он уехал».
«Ты ему сказала?» — спросил Ли. Мэрин повернула голову и взглянула на бездну, но Ли видел в зеркало, как сморщился ее подбородок от усилий не заплакать. От беспомощной дрожи у нее почти стукались коленки. «И как он это воспринял?» — спросил Ли. Не смог себя удержать. Мэрин быстро качнула головой и сказала: «Может, поедем?» Ли кивнул и выехал на дорогу, развернув машину назад, туда, откуда они приехали. Остаток вечера представлялся ему упорядоченной последовательностью шагов. Закинуть Терри к нему домой, затем без всяких обсуждений доехать до своего дома, сказать, что ей нужно принять душ и переодеться в сухое, сказать тем же самым решительным голосом, каким посылала его в душ она в день смерти матери. Только когда он принесет ей выпить, он тихо отведет занавеску и посмотрит на нее, стоящую в струях воды, и уже будет при этом раздетым.
«Слышь», — сказал Терри, — «дай тебе куртку».
Ли раздраженно покосился в зеркальце заднего вида. Он настолько ушел в мысли о Мэрин под душем, что почти забыл про Терри. Его захлестнула тихая ненависть к этому кукольно-красивому, знаменитому, с хорошо подвешенным языком, но, по сути, тупому парню, которому его минимальный талантик, известная фамилия и семейные связи обеспечили и богатство, и широкий доступ к лучшим в стране телкам.
Конечно, был смысл попытаться привлечь при помощи Терри в копилку конгрессмена какую-нибудь знаменитость или хотя бы ощутимые деньги, но уж больно Ли не любил этого типа, всегда стремившегося находиться в центре всеобщего внимания, который в первый же день их знакомства прямо из кожи вон лез, унижая его перед Гленной Николсон. А сейчас Ли просто тошнило. Не прошло и 10 минут, как его Терри, собственный брат, порвал со своей девицей, а он уже бьет под нее клинья, словно имеет на это право. Ли протянул руку и включил кондиционер, ругая себя, что не сделал этого раньше. «Да нет, ладно», — сказала Мэрин. Но Терри уже просунул куртку на переднее сиденье. «Спасибо, Терри». Ее голос звучал так жалко и заискивающе, что Ли захотелось дать ей по морде. У Мэрин были свои достоинства, но по сути своей она была бабой, такой же, как и все, падкой на статус и деньги. Если бы не наследственный фонд и фамилия, она бы на этого жалкого Ига Пэриша и не взглянула бы. «Ты только не думай».
«Я ничего не думаю, успокойся». «Иг, я уверен, что с Игом все в порядке. Не бери в голову».
Мэрин дрожала крупной дрожью. Глядя, как ходит ходуном ее груди, трудно было не завестись. Однако она повернулась и протянула руку к заднему сиденью. «Ты как?» Когда она убрала руку, на ее пальцах была кровь. «Надо бы марлю».
«Все в порядке, ничего страшного», — сказал Терри, и Ли захотелось дать по морде уже ему.
Вместо этого он нажал на газ, торопясь поскорее закинуть Терри домой, полностью убрать его из картины событий. Кадиллак мчался по мокрой дороге то вверх, то под уклон, сильно кренясь на поворотах. Мэрин тесно себя обняла и закуталась в куртку Терри. Ее блестящие измученные глаза смотрели из-под вороньего гнезда ее волос, раздерганного пучка мокро-красной соломы. И вдруг она вытянула руку и оперлась на приборную доску, словно машина была готова слететь с дороги. «Мэрин, ты как, нормально?» Мэрин потрясла головой.
«Нет, да... Я... Ли, останови, пожалуйста, прямо здесь».
Ее голос напряженно звенел. Взглянув на нее снова, Ли увидел, что ее сейчас тошнит. Предстоящая ночь усыхала и съеживалась, ускользала из-под контроля. Сейчас Мэрин блеванет прямо в Кадиллаке. Крайне неприятная мысль. Что ему больше всего понравилось в смерти матери, так это, что он в результате остался единственным наследником Кадиллака. И если Мэрин тут блеванет, все пойдет прахом. Это вон никогда не выведешь, что бы ты ни делал. Он заметил справа поворот к старой Литейной и свернул на него, все еще гоня слишком быстро. Правое переднее колесо зацепило грунтовую обочину, и машину бросило в сторону. Не самое лучшее, что может случиться, если твоя пассажирка вот-вот блеванет. Продолжая скидывать скорость, он повел Кадиллак по исполосованной колеями гравийной дороге. По бокам машины хлестали ветки, снизу по ней стучали камешки. В свете фар появилась цепь, натянутая поперек дороги. Цепь мчалась прямо на них, а Ли давил на тормоза, постепенно замедляя ход. В конце концов Кадиллак остановился, почти упершись бампером в цепь. Мэрин тут же открыла дверцу и громко рыгнула, почти закашлялась. Ли поставил машину на парковочный тормоз. Он дрожал от возмущения и прикладывал все силы, чтобы сохранить внутреннее спокойствие. Если получится засунуть ее сегодня под душ, он будет действовать последовательными шагами, буквально вести ее за руку. Он это может. Может направить ее туда, куда они все равно направлялись. Но нужно при этом сохранять контроль над собой, над быстро вянущей ночью. Еще не случилось ничего непоправимого. Ли вышел наружу и обогнул машину. Плечи и спина его рубашки быстро промокали от капель дождя. Мэрин сидела, поставив ноги на землю и свесив голову между коленями. Ливень кончался. «Ты в порядке?» — спросил Ли. Она кивнула. «Отвезем-ка быстренько Терри домой, а потом заедем ко мне и расскажешь, как все было. Выпьешь, облегчишь душу и сразу приободришься».
«Нет, спасибо, но не надо. Я просто хочу побыть одна. Мне нужно о многом подумать».
«Тебе нельзя сейчас оставаться одной. В таком настроении это худшее, что можно придумать. Слышь, тебе же нужно ко мне зайти. Я починил твой крестик и хочу надеть его на тебя».
«Нет, Ли, я просто хочу вернуться домой, переодеться в сухое и снова почувствовать себя человеком».
Ли ощутил новую вспышку раздражения. Это было очень в ее духе считать, что можно бесконечно водить его за нос, что он заберет ее из бездны и послушно отвезет туда, куда ей хочется, не получив ничего взамен, но он твердо отодвинул эти мысли в сторону. Взглянув на ее мокрую юбку, мокрую блузку, на то, как она дрожит, Ли подошел к багажнику и достал мешок со своей спортивной одеждой. «У меня тут треники, рубашка, штаны, теплые, сухие и без всякой блевотины». Мэри немного помедлила, взяла мешок за лямку и встала. «Спасибо, Ли», — сказала она, не глядя ему в глаза. Ли не сразу отпустил мешок. Какое-то время удерживал ее, не давал уйти и переодеться. «Ты же понимаешь, что должна была это сделать. Было чистым безумием думать, что ты сможешь, что кто-нибудь из вас сможет. Я просто переоденусь, ладно?» — сказала Мэрин, забирая у него мешок. Она повернулась и нетвердо пошла прочь. Тесная юбка липла к ее бедрам. В свете фар ее блузка казалась прозрачной, как промасленная бумага. Обогнув натянутую цепь, она свернула чуть в сторону, вдоль дороги. Но прежде чем Мэрин исчезла из виду, она повернулась и вскинула брови, словно задавая вопрос, или зовя за собой. «Следуй за мной». И ее не стало. Ли чиркнул зажигалкой и закурил, стоя рядом с машиной и размышляя, стоит ли идти следом за ней, ведь ему точно не хотелось сделать это на глазах у Терри. Но через минуту-другую он проверил и увидел, что Терри растянулся на заднем сиденье, прикрыв глаза рукой. Видимо, он прилично долбанулся головой, на его правом виске была большая ссадина, и это при том, что и до того он был сильно не в себе. Забавно, что в конечном итоге они снова оказались около Литейной, в том же месте, где он впервые встретился с Терри Перришем еще тогда, когда Терри вместе с Эриком Хеннети взорвали мороженую индейку. Он вспомнил косяк, выпавший из руки Терри, и пощупал свой карман, там ли он. Может быть, пара затяжек успокоит желудок Мэрин? Он пронаблюдал за Терри еще минуту, но когда тот даже не пошевелился, Ли отщелкнул окурок в мокрую траву и пошел по дороге следом за Мэрин. Дорога уводила вверх по склону. В ее конце, после небольшого изгиба, была Литейная, рисовавшаяся на фоне кипящих черных туч. Со своей внушительной дымовой трубой она выглядела как завод, массово производящий кошмары. Мокрая трава блестела и дрожала на ветру. Ли подумал было, что Мэрин пошла переодеваться куда-то в эти кучи осыпающихся черных кирпичей, но потом услышал слева из темноты ее голос. «Ли», — сказала Мэрин, и он увидел ее в футах в 20 от тропинки. Она стояла под старым деревом, кора которого почти облезла, обнажив белую, мертвую, с пятнами вроде проказы, древесину. Мэрин уже надела его серые тренировочные штаны, но продолжала прижимать к своей голой груди мокрую куртку Терри. Эта картина стала для Ли эротическим потрясением в стиле фантазии распаленного анониста. Мэрин с бледными плечами, тонкими руками и затравленными глазами, полуобнаженная и дрожащая, в лесу, поджидая лишь его одного. В ногах у нее стоял спортивный мешок. Ее мокрая одежда была аккуратно свернута и лежала с одной стороны. Сверху на ней стояли ее туфли. В одной из туфель было что-то засунуто, вроде бы мужской галстук, сложенный много раз. Это как же она любила сворачивать всякие вещи. Ли иногда казалось, что год от года она сворачивает его самого во все меньше и меньше квадратики. «В твоем мешке нет рубашки», — сказала Мэрин. «Только треники». «Да», — сказал Ли, подходя к ней. «Я забыл». «Вот черт», — сказала Мэрин. «Ладно, дай мне тогда свою рубашку». «Ты хочешь, чтобы я разделся?» — спросил Ли. Мэрин попыталась улыбнуться, но получился только короткий, нетерпеливый вздох. «Ли, ты уж меня прости, но только я просто не в настроении». «Вижу, что не в настроении. Тебе нужно немного выпить и с кем-нибудь поговорить. Слушай, если тебе и правда нужно сейчас расслабиться, так у меня тут есть немного дури». Он показал ей косяк и улыбнулся, потому что чувствовал, что ей нужна сейчас улыбка. «Поедем ко мне. Если ты вне настроения, так можно когда-нибудь потом?» «О чем это ты?» — нахмурилась Мэрин. «Я имела в виду, что не в настроении ломать комедию». «О каком это ты сейчас настроении?» Ли наклонился и поцеловал ее в мокрые холодные губы. Мэрин сильно вздрогнула и отшатнулась. Куртка соскользнула с ее плеч, она ее поймала и отгородилась ею от Ли. «Что ты делаешь?» «Я просто хочу, чтобы тебе стало немного лучше. Тебе сейчас плохо, и в этом отчасти виноват и я». «Ни в чем ты не виноват, ровно ни в чем. Мэрин смотрела на него широко распахнутыми, удивленными глазами, в которых уже возникало жуткое понимание, как у маленькой девочки. Глядя на нее, было легко вообразить, что ей не 24, а только 16, что она еще вишенка. «Я порвала с Игом совсем не из-за тебя. Это никак с тобой не связано. Кроме того, что теперь мы можем быть вместе. Разве не для того были все эти маневры?» Мэрин сделала нетвердыми ногами еще один шаг назад. Она не верила своим ушам. Ее рот распахнулся в беззвучном крике. Мысль, что она может закричать, встревожила Ли. В нем возникло желание шагнуть вперед и зажать ей рот. Но Мэри не закричала, она рассмеялась напряженным, неверящим смехом. Ли поморщился. На какую-то секунду это было как в тот момент, когда над ним смеялась его маразматическая мать. «Ты должен потребовать деньги назад!» «Ни хрена себе шуточки», — сказала Мэрин. «Господи, Ли, сейчас точно не время для таких говёных шуточек». «Я полностью согласен», — сказал Ли. Мэрин вздрогнула. С ее лица исчезла смущенная улыбка, верхняя губа приподнялась в презрительной улыбке. «Так ты это думаешь? Что я с ним порвала, чтобы трахаться с тобой? Но ты же его друг, мой друг. Ты что, ничего не понимаешь?» Ли шагнул вперед, протянул руку к ее плечу, и Мэрин его толкнула. Не ожидая этого, он зацепился за какой-то корень и шлепнулся задницей на мокрую жесткую землю. Ли смотрел на Мэрин, и что-то в нем поднималось, что-то вроде громоподобного рева поезда подземки, идущего по туннелю. Он бы еще смирился с ее разговорами, хотя в них было много обидного. Месяц за месяцем, год за годом водить его за нос – а затем его же и высмеивать за вполне естественное желание. Но чего уж никак нельзя было стерпеть, так это ее гримасы. Это брезгливое презрение, эти острые мелкие зубы под приподнятой верхней губой. «О чем мы тогда с тобой говорили?» — спросил Ли, не меняя свою нелепую позу. «Что мы обсуждали весь последний месяц? Я думал, ты хочешь трахаться с другими мужиками». Я думал, ты много поняла про себя, про свои чувства, много касающееся меня. «О, Господи!» — сказала Мэрин. «Господи, Ли!» Раз за разом говорила мне сводить тебя поужинать, посылала похабные сообщения про какую-то мифическую блондинку, звонила мне в любое время дня и ночи, как, мол, я там что поделываю. Ли оперся рукой об аккуратную стопку ее одежды. Он готовился встать. «Я о тебе беспокоился, хрен ты собачий», — сказала Мэрин. «Ведь только что умерла твоя мать. Ты что, за дурака меня держишь? Тем утром, когда она умерла, ты на мне буквально висла. Ты занималась суходрочкой мою ногу, а в соседней комнате лежал ее труп». «Чем я занималась?» — почти взвизгнула Мэрин. От нее было слишком много шума. Терри мог услышать и удивиться, о чем это они спорят. Пальцы Ли сомкнулись вокруг галстука, засунутого в ее туфлю. Он сжал их в кулак и начал подниматься на ноги. «Ты говоришь про тот момент, когда ты был пьяный, и я тебя обняла, и ты стал ко мне ласкаться?» — спросила Мэрин. «Я не стала тебе мешать, ведь ты был совершенно не в себе, вот и все». Мэрин снова заплакала. Она прикрыла глаза ладонью, ее подбородок дрожал. Другая ее рука удерживала на груди спортивную куртку Терри. «Все это какой-то бред. Ну как ты мог подумать, что я порвала с Игом, чтобы трахаться с тобой? Да я скорее умру! Умру! Неужели ты этого не понимаешь?» «Теперь понимаю, сука ты поганая», — сказал Ли, выдернул куртку из ее рук, отшвырнул в сторону и накинул на шею Мэрин петлю из галстука. Глава 40. После того, как Ли ударил ее булыжником, Мэрин перестала его отталкивать. И он уже делал все, что хочет, и ослабил хватку на галстуке, охватывавшем ее шею. Мэрин повернула лицо в сторону, ее глаза закатились, веки как-то странно трепетали. Из-под ее волос на грязное лицо стекала струйка крови. Ли думал, что она в полной отключке, а потому только и может что принимать, когда он ее трахает. Но тут Мэрин заговорила. Заговорила, словно откуда-то издалека. «Все хорошо», — сказала она. «Да?» — спросил Ли, стараясь изо всех сил, потому что иначе у него не стоял. Все вышло не так хорошо, как ожидалось. Она была совершенно сухая. «Да? Тебе нравится?» но он снова ее неправильно понял. Мэрин говорила не про свои ощущения.
«Я ускользнула», — сказала она.
Ли ее не слушал. Он работал между ее ногами. Мэрин слегка повернула голову и стала смотреть на раскидистую крону нависшего над ними дерева.
«Я взобралась на дерево и ускользнула», — сказала она.
«Ик, я в конце концов нашла обратную дорогу. Со мной все в порядке. Я в безопасном месте». Ли вскинул глаза на ветки и листья, но там ничего не было. Он даже представить себе не мог, о чем это она говорит, а спрашивать ему не хотелось. Когда он снова взглянул на лицо Мэрин, что-то уже исчезло из ее глаз. Она не сказала больше ни слова, что было даже и лучше, потому что его уже тошнило от всех ее долбанных разговорчиков.